Легкая смерть. Руки пришлось опустить. Обе. Правую, потому что открыла не Кирилла, а полкашка. Левую, потому что фонарик был ни к чему. Внутри горели свечи. Много.
«Пожалуйте»,
— поклонилась гостю нищенка. Хотя нет, она больше не выглядела оборвашкой. Косы расчесаны, украшены бумажными розочками, нарядное вышитое платье, на шее бусы. Худенькое личико сияет торжественным экстазом. Пригнувшись, он вошел в тесный, пахнущий землей проход. Сзади скрижетнул засов.
— Сюда, сюда, пожалуй, — позвал Кириллин голос.
За коротким проходом располагалась круглая пещера, такая же низкая, но довольно широкая. В темноте определить было непросто, но, пожалуй, диаметром футов в 20. Посередине, как и опасался Фандорин, торчал деревянный столб. В центре он был очень сильно подточен, не толще карандаша. Непонятно, как могла такая хилая опора удерживать обшитый досками и подкрепленный косыми поперечинами потолок. Эту конструкцию явно соорудил мастер своего дела. Мина была обустроена куда основательней, чем та, которую Раст Петрович видел в Богомилове. Видно, ее заранее вырыли для спасения беленьких. Свечи не воткнуты в землю, а расставлены по полочкам в подсвечниках. В углу киот с лампадкой. Повсюду гирлянды из бумажных цветов. Но Фандорин пока еще не успел толком разглядеть всю эту красоту. Он внимательно изучил роковой столб и лишь потом перевел взгляд на Кириллу и детей. Они и вправду были беленькие. Девочки в белых платочках, мальчики в белых рубашках. Со всех сторон к Фандорину были обращены маленькие лица, множество мерцающих глаз, будто еще несколько десятков свечей. Полкашка потрудилась на славу. На земляном полу, тесно прижавшись друг к другу, сидели 28 мальчиков и девочек. Некоторые совсем малыши. Их, наверное, привезли на санках старшие братья или сестры, чтобы спасти от Антихриста. Оглядев детей и пересчитав их, с полкашкой, стало быть, выходило 29, Эраст Петрович, наконец, сосредоточился на главном персонаже. Она без повязки. Вот первое, что его поразило. Кирилла была в своей обычной рясе. Не нарядилась, не разукрасилась, но черную тряпку с глаз сняла. Какой у нее был взгляд! Прямой, властный, переливающийся расплавленной сталью.
— Нашел, — ласково сказала Кирилла. — Умный, я сразу поняла. Это тебе сердце подсказало. Повезло тебе, спасешься. Сядь вон туда в угол, сядь!
Ее голос и взгляд явно обладали гипнотической силой. У Эраста Петровича слегка закружилась голова, мышцы обмякли, и неудержимо захотелось сесть, сесть именно туда, куда показывала сказительница. На миг сомкнув веки, он стряхнул вялость. Сесть в угол или нет? Дозволь с тобой рядом, матушка. Только бы разрешила, тогда задача облегчится. Отрадное обстоятельство. Кирилла сидела не рядом со столбом, а чуть поодаль. Если оглушить ее внезапным ударом по шейному позвонку, подломить не успеет.
— Ну, садись напротив, — легко согласилась она.
— С умным человеком и поговорить приятно. Ишь, вошел. Воздуху напустил на лишний час, коль не больше.
— Собаченька моя, — мягко попросила она полкашку. — Ну-тка, еще свечек подбавь. Быстрее отмучимся. А не в моготу станет. Я облегчение дам.
— Спасибо, не надо, — подумал Раст Петрович.
— Сесть напротив — не лучший вариант.
Тогда рукой до Кириллы не дотянуться. Если не будет иного выхода, придется застрелить. В кармане револьвер. С двух шагов в лоб попасть нетрудно. Нет, нельзя. Дети напугаются, начнется давка. Сшибут опору, свод рухнет. А потом Фандорин заметил еще кое-что. И от плана с пальбой пришлось окончательно отказаться. В подрагивающем свете блеснула какая-то нить. Она тянулась от запястья Кириллы к самому тонкому месту опоры. «Проволока», — понял Эраст Петрович. «Пророчице достаточно дернуть рукой, и легкая смерть тут как тут». Дети подвинулись, и он сел по-японски прямо между ними. С обеих сторон и даже сзади к нему прильнули горячие тела. Чувствуя, как в горле встает ком, Фандорин обнял двух маленьких соседей, мальчика и девочку. Плечики у обоих были тонкие и хрупкие, а у девочки еще и дрожали.
— А я тебя признала, — прокартавила она. — Ты у нас в Можилове был.
Фандорин тоже ее узнал. По конопушкам на носу, по щербатому рту, а особенно по варежкам. Они были ярко-красные, подвешенные на тесемке. Это она тогда сказала чужому дядьке.
— Ну чего вылупился? Иди, куда шел.
Заметив, что он смотрит на варежки, девочка, будто оправдываясь, сказала.
— Жабка тут-то. Руки штынут.
— Потерпи, ласточка моя, — улыбнулась ей Кирилла. — Скоро надышим, то-то жарко станет. — Скажи, брат Ерастушка, ты как догадался, куда идти спасаться?
Чуть поколебавшись, он решил, что этой женщине лучше говорить правду.
— По видению старца Амвросия в Богомиловской мине нашел.
Она кивнула.
— Я ей говорю, умный ты. — Деды-то спаслись? —
Спаслись. Поздно отрыли. Как почитал я грамотку, как понял, про что по пророчеству, у меня словно глаза открылись.
Выстраивал версию Фандорин, но смотрел не в проницательные глаза Кириллы, а вниз, в землю. Ничего подозрительного, переживает человек, с трудом подбирает слова, даже заикается больше обычного.
— Свезло тебе, спасешься.
Сказительница тихонько рассмеялась.
— А и мне от Господа напоследок потачка. Признаться ли, как ты меня из огня вытащил, очень мне захотелось поглядеть, что ты за человек, хоть краешком глаза. Думала, это лукавый меня искушает. Красивый ты, ладный. С таким и к небу вознестись радостней.
Он слегка поклонился, как бы благодаря за комплимент. Что за фантасмагорическая ситуация? Вести любезную беседу, когда жизнь подвешена на нитке, а держит нитку в руке, причем в самом буквальном смысле, безумная фанатичка.
— Я так и не понял, зачем юродивый дом поджег, — сказал Раст Петрович, чтобы спустить разговор с небес обратно на землю.
— Неужто не ясно, — удивилась она. — Это он хотел меня сбить. Лаврентий давно по деревням ходит, ложится в мину, отговаривает. Думает, что он человек Божий, а сам у Антихриста на посылках. Но Лаврентию большой дар дан. Прозорлив юрод, разгадал меня. И вон какую каверзу удумал. Запалил дом с четырех сторон, дверь легонько подпер. Знал, что с просонья всяк только о себе думает. Выскочит на улицу, про меня забудут. Том у него и расчет был.
Сжечь?
Нет, хуже. Он думал, я, чтоб дверь сыскать, повязку сыму. А сняла бы, нарушила бы зарок. Все, конец мне. Какая из меня? Такой спасительница. Хотел Лаврушка во мне силу подрубить, да Господь не попустил, тебя послал.
Фандорин на это лишь зубами скрипнул. Конопатая девчушка привалилась к нему, уснула, но сон был тяжелый, беспокойный. Начинала ощущаться нехватка воздуха. Многие из детей утирали пот. Время уходило, его оставалось совсем немного. Скоро у самых слабых и маленьких начнется удушье.
Ты откуда?
— спросила Кирилла, поправив плат на голове. От этого движения металлическая нить натянулась до предела, и у Эраста Петровича сжалось сердце.
— Говоришь чисто, не по-северному.
— Из Москвы. — А ты, матушка?
Он вспомнил, что по предложенной Крыжовым легенде должен представляться старовером из Рогожской слободы. Слава богу, не представился.
— И я московская, — обрадовалась Кирилла. Купеческая дочь с Рогожи. Девушка еще из мира ушла. На Поморье в келье жила, старинные книги переписывала, да разрисовывала. 20 лет и 2 года. И было мне в прошлое лето откровение. Сплю ночью, вдруг голос строгий такой, светлый. Иди, чти Амвросиево видение, там сокрыто великое пророчество. Прорицание-то я сразу распознала. Указанное место долго найти не могла. От Архангельска города до Каменного пояса все исходило, пока про Старосвятский скит не услыхала. А уж как сюда попала, к Великому дню все с любовью приуготовила. Саватий Хвалынов, плотник из Денисьева, мне мину эту строил. Зато и пожаловала его с семьею в первоспасенные.
Ныне ангелочков Господу доставлю, и будет душе моей мир. Все по пророчеству исполню. Одно только мне удивительно.
Она вдруг нахмурилась и уставила на Фандорина свой цепенящий взор.
Овцы в видении все считаны, число им 15. А ты-то выходишь 16-й? Может, зря я велела тебе дверь отворить? Почему, брат Ерастушка, ты мне в глаза не глядишь? В этот миг в углу заплакала девочка.
— Мать Кирилла, томно мне. Дозволь дверь приотворить на минуточку.
— И мне томно,
— послышалось с другой стороны.
— И мне.
Грудь давит.
Кто-то из малышей захныкал, потом разревелся.
— Потерпите, милые, потерпите, хорошие, — стал уговаривать Кирилла. — Сколько можете, терпите. Кто много страдает, тот Господу милей. Я вам сказку расскажу, веселую, легкую. А как закончу, снурком серебряным дерну, и так уж легко душеньки улетят. Плач стих. Отовсюду доносилось лишь частое мучительное дыхание.
Фандорин попробовал, не вставая с колен, подобраться к пророчице поближе. — Матушка, я что сказать хочу? Она остановила его жестом.
— Не надо ближе. Перед сретеньем с Господом мужу и жене рядом быть нельзя, грех.
— Вот и я про грех спросить хочу,
— понизил он голос.
Все-таки насколько-то сократил дистанцию. А тихо говорил нарочно. В такой ситуации слушающий инстинктивно придвигается к говорящему.
Не грех ли всех с собой брать? Ведь совсем малые есть, неразумные, сомневаюсь я.
— А, вот ты здесь зачем?
Кирилла сурово посмотрела на него.
— Вопросителем послан, ради последнего сомнения. Знаешь же, я сама себя о том сколько раз вопрошала, и молилась, и плакала, а ответ в священной книге прочла, про разум и неразумие. Сказано там, разум от лукавого, от Бога сердца. Коли сердце восхотело, его слушайся.
А если не восхотело? Гляди, они плачут, напуганы. Разве их сердца хотят смерти? Да если ты разрешишь ребятишкам отсюда на волю убежать, никого не останется. В самой главной из священных книг что сказано, помнишь? Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.
Ирасту Петровичу никогда не приходилось участвовать в теологических спорах. И он не сомневался, что Кирилла в ответ на, кстати, вспомнившуюся цитату, выстрелит десятком других, трактующих вопрос в прямо противоположном смысле. Но он ошибся. Аргументация подействовала. Не хрестоматийные слова Иисуса, обращенные к апостолам. Пророчицу задело другое. Думаешь, на волю сбегут? Презрят небесное спасение заради земного? Беленькие-то! Ангелы Божии! Пронзительно воскликнула она и простерла руку над головами детей. — Сыночки! Доченьки! Кто хочет прочить, те неволе держать не стану. Может, кого силой привели? Уходи, кто со мною на небо не желает. Ну, кого выпустить? Тебя? Тебя? Тебя?
Она поочередно показывала пальцем на каждого. И все, даже самые маленькие, отрицательно качали головой.
— Ну что, вопроситель видал? Устыдись. Ты, может, сам хочешь плоть свою спасти, так беги. Шмыгни мышкой, да дверь поскорей прикрой, а то опять воздуха напустишь. Пожалей деточек. В третий раз сызнова удушаться им больно тяжко будет.
Фандорин покачал головой. — Зря ты меня извишь, матушка. Я-то никуда отсюда не уйду, потому что я взрослый человек и решение принял. А они несмышленыши. Уйти не хотят, потому что ты и твоя поводырка им только за одного голубя пропели.
— За какого такого голубя? — удивилась Кирилла. — А как в песне твоей, помнишь? Про сизую и черную голубицу. Там-то ты девушке выбор даешь. Что ж детей-то к святости силком гонишь? Нечестно это. Богу такая жертва не в радость.
Пророчица задумалась.
— Что ж, твоя правда. Пускай вдруг горе сердечки свои послушают.
Ты говори за сизую голубь, а я за черную.
Такого поворота Эраст Петрович не ждал. С одной стороны, ни в коем случае нельзя было упускать шанс на спасение хоть кого-то из детей. С другой, как состязаться с искусной сказительницей ее же оружием? У нее и навык, и проникновенный голос, и магнетический взгляд. А у него что? Он и с детьми-то разговаривать толком не умеет.
Молчишь? Ну тогда я первая.
Кирилл опустила голову и тяжко вздохнула. Все смотрели на нее, затаив дыхание.
— Я не сказку. Я быль расскажу.
Тихо-тихо, почти шепотом начала она.
Про то, как злые никнянцы пришли в некую деревню свою веру сажать, а истинную в корень сводить. Мужики, бабы, старики со старухами на посулы не польстились, угроз не убоялись. И пес воевода повелел всех их в сарай запереть да сжечь. Не они, — сказал мне надобны, — детей малых едино отберем, по-своему их окрутим, и будут царю верные слуги. И забрали всех детей, как вы, таких же, и посадили в темницу, и стали голодом морить, плетьми стегать, руки-ноги огнем прижигать и еще всяко мучили.
Лицо сказительницы было по-прежнему опущено. Шепот постепенно делался все пронзительней. Он будто шел из самой земли. Даже Фандорину стало не по себе. А маленькие слушатели и подавно задрожали. Дело было не в рассказе и не в словах. В самом этом протяжном зловещем шипении.
Один отрок 10 годов не смог вынести, когда ему плеткой-семихвосткой, ржавыми гвоздями утыканной, зачали спину рвать, да еще соленой водой поливать. Заплакал. Кукишем троеперстным перекрестился и выпустил его воевода. А прочих детишек, какие не поддались, приказал собаками потравить. Накинулись на бедняжек псищи зубастые, да сей же час на куски изорвали. Вот что никонианцы с твердоверными-то творят. А отрок, кто Бога предал, еще долго на свете жил, только не было ему доли. Так всю жизнь до старости стыдом и промучился, а как помер? Схватили его черти железными крючьями да под ребра, да прежде того, как в гиенну сбросить, подкинули до неба, и увидел он одним только глазочком, как мальчики и девочки, которых собаки загрызли, сидят на шелковом облаке под ясным солнышком, то-то светлые, то-то радостные, с ними и Христос, и Богоматерь, и упал оттуда отступник в пропасть черную, глубокую, да прямо на острые колья, как заорет!
— закричала вдруг Кирилла страшным голосом, вскинула голову и обвела пещеру неистово горящим взглядом. Дети испуганно заверещали.
— А его черти за ухо, да на сковородку, потом в паутину липкую к мохнатым паукам, каждый в сажень, потом в яму гадюками кишащу, и так до скончания времен, потому что...
— спокойно и наставительно закончила она.
— Кто короткую муку... честно снес, тому вечное блаженство. А кто себе черной изменой гибель отсрочил, тот заплатит вечной мукою.
Ну, голубь сизый, теперь твой черед, сказывай.
Глядя, как жмутся друг к другу впечатленные жутким рассказом дети, Фандорин был близок к отчаянию. Что он мог противопоставить этому нагнетанию ужасов, да еще столь мастерски исполненному? Как объяснишь маленьким обитателям этой лесной глухомани, что мир широк и прекрасен? Слов, которые знает Фандорин, они не поймут. А доступной им речью не владеет он. Эх, массу бы сюда! Японец отлично умеет разговаривать с ребятишками. Дышать было уже почти нечем. По спине и по груди струйками стекал пот. А вот в городе Москве есть колокол, большой-пребольшой, — неуверенно начал Эраст Петрович. — С избу величиной. Царь-колокол называется. Еще царь-пушка. Ее 20 лошадей с места не сдвинут. — Вот. Он замолчал, чувствуя себя полным идиотом.
— Чай-колокол громко гудит?
— спросила конопатая соседка, глядя на него снизу вверх еще мокрыми от слез глазами. Он не гудит, он расколотый, с колокольни упал.
— А пушка далеко палит?
— спросил кто-то из мальчишек. — Из нее не стреляли никогда. Других вопросов не было. — Хорош, сизый голубь. — Нечего сказать, — разозлился на себя Фандорин. — А в стране Африки живет зверь-жираф. Сам на четырех ногах, желтый, в черный горох. И шея у него длинная-предлинная. Подойдет к дереву и с любой ветки что хочешь достанет.
— И яблоки?
— спросили из темноты. — И яблоки, и груши, и сливы, — подтвердил Эраст Петрович. — А еще там живет огромная, преогромная свинья. Называется бегемот. Целый день в болоте лежит, грязью сама себя поливает. А другая свинья, еще больше, называется слон. Вот с такими ушами. И нос, как труба. Наберет им воды, плюнет, все с ног валятся. Кто-то неуверенно хихикнул. Ободренный Фандорин продолжил. В другой стране, Австралии, проживают мишки, лучше которых нет зверей на свете. Маленькие, пушистые, едят одни только листья. Пожуют, пожуют. Обнимут ветку и давай спать. Зовется этот мишка Коала. Я раз подошел, на руки его сонного взял, а ему все равно, меня точно так же обнял и, знай, дальше спит. Мягкий. Они слушали. Ей-богу, слушали. Он заговорил еще быстрее, смахивая с лба пот. А в стране Японии есть борьба такая. Толстяки борются. Каждый будто шар. Выйдут на круг и животами толкаются. Кто ловчей пихнет, тот и победил. Все вокруг засмеялись, а соседка в красных варежках сказала:
— Ну, про толстяков это ты брешешь.
— Я бы брешу, — обиделся Эраст Петрович. — На, сама гляди. Вынул подарок массы. Платок с борцами сумо. Развернул, показал. Дети, кто на четвереньках, кто пригнувшись, сползлись со всех сторон, разглядывая диковину. Свечи начинали гаснуть. Не хватало кислорода, и Фандорин подсветил фонариком. — Ух ты! — зашумели мальчишки.
— Дяденька, дай мне пожать!
— И мне!
— И мне!
Кажется, дело шло на лад. Вдруг Фандорин вновь почувствовал, что на него накатывает странное оцепенение. Язык сделался неповоротлив. Все члены словно онемели. Кирилла смотрела на него неподвижным взглядом, и он физически ощущал неописуемое словами, но явственное воздействие этой месмеризующей силы. Он заставил себя отвернуться от пророчицы, глядеть только на склоненные детские головки, и наваждение отступило. — На белом свете много чего есть, — громко сказал он. — Высокие горы, синие моря, зеленые острова, и люди на свете все разные. Есть злые, но много и добрых, есть грустные, а есть и веселые. С одними хорошо говорить, с другими хорошо дело делать. Сколько всего Господь для вас напридумывал? Как же уйти, ничего толком не посмотрев, не попробовав? Разве Господу не обидно? Эраст Петрович умолк, ибо не знал, что еще сказать. Белобрысый мальчонка, что сидел слева, спросил.
— А вот еще сказывали, в рот, а и нет, будто есть такой сахар черный, шоколад, сладкий жуть.
— Есть! — встрепенулся Фандорин, благодарный за подсказку. — А еще мармелад. Это как сок, только его жевать можно. Вафли.
— Вафлю я ел. Дядька из города привозил.
Белобрысый повернулся к Кирилле и твердо объявил.
— Матушка, я домой хочу. — Я тоже. Ныне суббота. Мамка пирогов напечет. И меня отпусти. И меня.
Полуобернувшись к пророчице, но, избегая смотреть ей в глаза, Эраст Петрович как можно спокойнее сказал: — Пускай идут, кто хочет, а мы останемся. В пещере стало шумно. Ребятишки заспорили между собой. Одни убеждали остаться, другие — уходить. Кто-то из мальчишек, разгорячившись, полез драться. Поднялся гвалт, крики, плач, ругань. И здесь произошло то, чего Фандорин больше всего боялся. Услышав, что в мине начался какой-то непонятный переполох, ожидавшие снаружи мужчины решили вмешаться. Их, конечно, тоже можно было понять. Легко ли столько времени томиться в неизвестности и бездействии? На дощатую дверь обрушились мощные удары. и она не выдержала, треснула пополам. Внутрь хлынул свежий морозный воздух. Он-то и решил дело. Дуновение жизни, вторгшееся в подземную яму, подействовало сильнее любых доводов и призывов. Словно притянутые мощным магнитом, дети гурьбой, толкаясь и давясь, кинулись к выходу. — Стойте, дурачки, пропадете! — истошно выкрикнула Кирилла. Хотела ухватить, удержать, но Фандорин зорко следил за каждым ее движением. И с места пружинистым прыжком скакнул на пророчицу, намертво вцепился в запястье, к которому была прикреплена проволока, и прижал его к полу. За свою жизнь Расту Петровичу приходилось множество раз драться в рукопашную, подчас с очень серьезными противниками. Но никогда еще он не встречал такого остервенения, с каким сопротивлялась эта тонкая, иссушенная постом женщина. Удар ребром ладони по шейным позвонкам на нее не подействовал. Короткий, но сильный хук в висок тоже. Хрипя от ярости, Кирилла пыталась рвануть нить, а другой рукой вцепилась врагу в горло, да так, что продрала ногтями кожу. На фондоринскую рубаху хлынула кровь. С другой стороны на Ираста Петровича налетел кто-то еще. Острые зубы впились в кисть руки, которой он пытался стиснуть Кирилле сонную артерию. Полкашка! — Не сюда! — простонала пророчица. — Столб! Сшибай столб! Девчонка разжала зубы и, проворная, как уж, скользнула к опоре, навалилась на нее всем телом. Столб скрипнул, но выдержал. Не больно-то тяжелым было худенькое тельце. Вытянувшись, Фандорин отшвырнул псицу ударом ноги. Оставалось продержаться самую малость. В проход протискивались последние из детишек. «Быстрей! Быстрей!» — крикнул он, наконец, сжав Кирилле шею в нужном месте. Та забилась, засучила ногами, но, вопреки всем физиологическим законам, сознание не потеряла. А вдруг крепко обхватила Фандорина и повалила на себя, просипела «Круши!». Не доля и секунды понадобилось Расту Петровичу, чтобы высвободиться. Откинул голову назад, со всей силы двинул проклятой ведьме лбом в нос, и та, наконец, угомонилась, обмякла. Но за эту секунду полкашка успела отскочить к стенке и с разбега, отчаянно визжа, кинуться на столб. Помешать ей Фандорин уже не мог. Единственное, что успел, бешено оттолкнувшись, перекатиться ближе к выходу. Затрещало дерево, дрогнула земля, а потом наступил конец света. Сделалось черным черно и очень тихо.